Дифирамб.
Ну что же, мы начинаем нашу программу «Дифирамб». Сегодня в гостях у нас замечательный человек, человек, которого я люблю. Меня вчера спрашивает одна наша общая знакомая, а почему ты его позвала? Я говорю, а потому что я его люблю. Это Дмитрий Назаров. Дима, добрый день, здравствуй.
Добрый день.
Дмитрий Назаров, ведущий актер Московского художественного театра имени Чехова. Ну, наверное, стоит добавить, что, конечно же, телеведущий, ведущий программы «Кулинарный поединок» на канале НТВ. Актер, который часто и успешно снимается в кино, как в большом, так и в телевизионном. Ну и то, что мы обычно добавляем к его различным ипостасям, официальный представитель Деда Мороза на территории Российской Федерации. Ну, пока будем считать, что представитель Деда Мороза может отдыхать до ближайших рождественских праздников.
Надеюсь.
Да, в течение года. А я последний раз видела в этом качестве Дмитрия Назарова как раз на встрече Старого Нового Года в Московском художественном театре. Это было, наверное, последнее «Прости» представителя Деда Мороза в ушедшем уже 2005 году выходящем.
Еще раз разберемся с путаницей. Да, представитель, да. Помощник Деда Мороза, которого никогда не замещал. Единственное, когда мне Дедушка Мороз разрешает прикинуться им, это вот Старый Новый Год в художественном театре, вот и все.
Нарядиться и сделать вид.
Да, делать вид, что я именно он, из Великого Устюга. А на самом деле, да.
Простой советский артист.
Да.
Я хочу нашим слушателям сказать, что у нас сегодня есть билеты в Московский художественный театр на спектакли, в которых как раз занят Дмитрий Назаров, на спектакль «Лес», где Дмитрий Назаров исполняет роль Несчастливцева, и на спектакль «Мещане», где Дмитрий Назаров исполняет роль Тетерева.
На сегодня? Сегодня «Мещане»?
Сегодня, нет, на 6 марта.
А, да.
На 6 марта на «Мещане» и на завтра. Завтра спектакль.
Да, завтра.
Каждый день работает человек, еще успевает приходить на радио «Эхо Москвы».
Да,
низкий
тоже
вам поклон за это.
Спасибо, тоже люблю.
Значит, дорогие друзья, поскольку у нас есть подарки, то, естественно, вам нужно поработать. А поработать, я думаю, что вы это сделаете с большим удовольствием. Просто присылайте вопросы на наш эфирный пейджер 725-66-33. И самые интересные вопросы, два самых интересных вопроса у нас и будут вознаграждены билетами на спектакли «Лес» и «Мещане». Кроме этого, я напомню, телефоны прямого эфира 783-90-25, это для москвичей, и 783-90-26 для тех, кто живет не в Москве. Я думаю, что у нас будет время сегодня обязательно с вами связаться, чтобы вы также напрямую задали вопросы нашему сегодняшнему гостю.
А я еще от себя добавлю два билета на «Сияющий город», тоже в котором, да, имею счастье быть занятым. Да.
Это когда будет?
Он будет 3 марта.
Отлично. Вот у нас сколько сегодня подарков. Значит, у нас, получается, 4 будет победителя, так что спешите. Ну, для начала давайте мы поговорим немножечко о театре, а потом, я надеюсь, выйдем за пределы вообще профессии и поговорим, в принципе, о жизни нашей тяжелой сегодняшней.
Улетим,
да. Ну, мне кажется, что, Дим, очень идет тебе Московский художественный театр.
Ну, не знаю. Главное, чтобы я ему шел.
Ну, вот с самого начала, поскольку все-таки уже более-менее уже можно как-то определить вот именно этот период твоей жизни, все-таки уже 4 года ты там,
да? Практически.
Вот когда вот ты почувствовал себя там хорошо и комфортно, как актер, как человек, который там нужен?
Нет, я сразу себя почувствовал хорошо, комфортно, даже тогда, когда не произошла первая премьера «Горячее сердце», но не сложилось. Тем не менее, там было много знакомых, людей, с которыми, с кем-то я учился еще в Щепкинском училище, с кем-то пересекался в кино, еще где-то. Там было много знакомых, и не было вот такого какого-то совершенно инородного своего ощущения в этом театре. Но когда мне кто-то говорит, что вот я действительно артист художественного театра, мне немножко странно, потому что, ну, всего 4 года, и, ну, а когда это еще говорили там год назад, то, ну, странно, может, подхожу, все-таки я вырос в малом театре, там 16 лет почти, не считая студенческих, еще 2 прошло там все. Но, тем не менее, все-таки, перейдя из театра Российской армии, будучи, по словам главного режиссера, предателем.
Главный режиссер театра Российской армии?
Да. Борис Иванович Морозов недавно заявил еще раз, что я предатель. Не знаю, что я предал. Уходя из малого театра, я предал учителя Коршуна или любимого своего старшего товарища Виталия Мифовича Соломина, Царство Небесное. Они не считали, что я предал. Я переходил, потому что так было, наверное, лучше и мне, и театру, в который я переходил. Когда надобность во мне отпадало в том же театре армии. Я становился ненужным, это было очевидно. Я перешел в художественный театр.
Тогда уж, если ты об этом заговорил, тогда давай все-таки попробуем определить, поскольку эти определения, эти ярлыки, они в театральном мире летают вообще с легкостью бабочек, да, вот обвинить там друг друга в предательстве между артистами или между артистом и режиссером, между артистом и театром, это в порядке вещей, что называется, не ты первый, не ты последний. А вот как ты для себя определяешь, что такое предательство по-настоящему, если речь идет о профессии, о работе в театре?
Ну, предательство, наверное, плохо, когда ты служишь в театре и тут же его и поливаешь, что, в общем, бывает, встречается. И когда ты в глаза говоришь одно, за глаза другое, это предательство. А когда ты откровенно чем-то недоволен и выражаешь это, будучи в стенах театра или будучи за стенами, нет, в эфире, все, в прессе, я всегда был в этом смысле, мне кажется, чистый, откровенен и... когда театр армии рос просто на глазах после какого-то там застоя. Он рос, да, был момент, когда и главному режиссеру это было нужно, чтобы он рос. Ну, и ему было интересно создавать, ну, наверное, ансамбль в каждом спектакле. Потом этот интерес прекратился. Все стало опять разрушаться, ведь... Ну, не секрет, что каждого руководителя окружает плотное кольцо подхалимов, который в результате количество переходит в качество, и огромное количество патоки становится естественным состоянием. Ты плаваешь в этой сладкой...
Среда обитания.
Да, и это нормально, действительно. Какой, как вы... О, просто фантастика. И человек привыкает к этому и не хочет слышать никаких критических каких-то выступлений. Я всегда об этом говорил Борису Ивановичу, когда что-то, ну вот, говорю, ну не так это. Разные у нас были спокойные, спокойные, такие скандальные стычки. И мне казалось, что я достаточно понятен. Хотя он отказывался от моих заявлений, он отказывался от моих предложений. Ну, его право, он художественный руководитель, ну, главный режиссер, он, это его право. Предательства никакого не было, я никакого крепостного кабального договора не подписывал. Всегда везде говорю, что благодарен и ему, и театру армии, благодаря которому сделал такой качественный скачок. Артист растет на ролях, ни для кого это не секрет, то, что я сыграл в театре армии.
Много сыграл.
Много сыграл, 4 потрясающих роли мирового репертуара, и для того и перешел. И мы еще, будучи в Малом театре, это обсуждали, что именно пора что-то делать. Ну, не хотел Юрий Михайлович, чтобы я это делал. Ну, мы ушли в театр армии, там это вместе делали. Это мы вместе делали. Это я не могу сказать, что я сам сделал. И он не имеет права считать, что он тоже сам это сделал. Это все коллективное, это такое семейное творчество. Предательство – это когда тебе главный режиссер говорит, что ты будешь занят в главной роли в таком-то спектакле, а через какое-то время, не обсудив с тобой, вывешивает распределение, в котором тебя и в помине нет. И это я проходил с Борисом Афанасьевичем, и он когда-то принес свои извинения за такой поступок, когда я просто лбом уткнулся в доску распределения, где меня не было, хотя я точно знал, что я должен быть. Но я принял его извинения, мы решили начать новую жизнь и начали вот так.
Ну, я бы не хотела, чтобы мы так подробно об этом говорили, потому что мне настолько это уже дело прошлое, жизнь идет вперед.
Ну, вот,
тем не менее, все равно в актерской, в театральной среде достаточно часто такая дилемма возникает, уже без относительно конкретной ситуации. Я не хочу здесь брать уже в качестве модели театра Российской армии, это уже к тебе, надеюсь, это уже не имеет отношения никакого.
Нет.
Но это вот выбор, который стоит актриса Ольга Васильева теперь актриса Московского художественного
Слава
театра.
Богу.
Да. Но вот когда выбор встает перед актером, когда, допустим, такая ситуация, идет репетиция пьесы, спектакль в театре, главную роль репетирует артист Н, а артист Н репетирует, вкладывает в это душу, а главный режиссер вызывает артиста Назарова и говорит ему: ты знаешь, Дим, вот артист Н не тянет. Вот пусть он пока репетирует, а вот ты вот потихонечку начни работать, и под генеральную я тебя выпущу. Вот как в такой ситуации поступать?
Слава богу, такого никогда не было.
Но в истории такие случаи бывают.
Да, в истории были. Если бы мне такая ситуация произошла, я бы, конечно, подошел к артисту Н. тем больше у него фамилия тоже на «Н». Я бы, конечно, к нему подошел и обсудил эту проблему. Скорее всего, отказался. Помимо всяких суеверных вещей, нельзя играть за заболевшего артиста срочно. У меня были такие случаи, когда я соглашался, и потом меня поражал подобный недуг. Были подобные случаи, и это очень опасное дело, и... Нет, все равно тут надо со всеми обо всем договориться. Нельзя ничего сделать за спиной и позволять руководству это проделывать с нами. Тогда у тебя эта возможность надеяться, что и твои товарищи также не поступят. Мы же удивительно разобщенный цех актерский. При том, что мы одинаково зависим, одинаково несчастны, каждый по-своему, mm-hmm. да. Но мы удивительно разобщены. Нами очень легко разделять и нас разделять и править нами.
Потому что есть чем поманить.
И властвовать.
Есть
да.
чем поманить.
Есть все время чем поманить. Мы приходим в эту профессию, мы мечтаем об этом, об этом, об этом. И всегда вот эти манки, ими замечательно пользуются руководители. Но вот здесь надо, я все время мечтаю о каком-то профсоюзе, о каком-то... Сначала я мечтал о профсоюзе озвучателей, ну вот, кто дублирует фильмы, озвучивает мультфильмы и так далее. Теперь об актерском каком-то профсоюзе. Потому что штрейкбрехерство наше в нашем цеху надо заканчивать, а его очень много. И постулат незаменимых нет, абсолютно не подходит для нашей профессии, но действует по сей день. Незаменимые есть.
Но к этому надо прийти, на самом деле. Вот тот самый кодекс чести, условно так мы это назовем, да?
Если да, кодекс чести, да, наверное, его надо как-то договориться. Но все равно приходит каждый год новое, молодое, голодное поколение, которое согласится, и ты никогда не победишь в борьбе с продюсерами в кино, потому что они приходят там, к руководителям театральных институтов и говорят, вот вы 30 человек выпускаете, да, а нужно 300. Нет. 3000, давайте, 3000, но за год. За год. Невозможно научить актера за год. А нам надо. Мы сейчас снимаем 16 миллионов сериалов.
Мы хотим
часов.
Молодых. Да.
Нам нужно молодых, много, хоть немножко обученных. И они найдут таких педагогических штрейкбрехеров, наверное, которые организуют какую-нибудь школу. И там на конвейере поставят вот это вот производство полуфабрикатов искалеченных людей. Недоученных.
А вот скажи мне, вот та самая беспринципность, которая свойственна любому творческому человеку, поскольку все равно я уверена, что это индивидуальный выбор каждого. Ты такой, да? А рядом с тобой 25 других совсем. Она каким-то образом влияет на творческую составляющую? Или, как говорила Раневская, талант как прыщ, он может скачать на любой, не буду говорить, чем.
Раневская права, да, он может где угодно, но свойственное тебе предательство, нечистоплотность, равнодушие, оно разъедает твою актерскую составляющую. И я думаю, что это знают все, и тот, кто наблюдал за таким разрушением, или с кем это разрушение происходило, не хочет в этом признаваться. Вот борьба за власть, там, вот эти вот министерские кресла, или какие-то там, не знаю, ну, может быть, эти вот советские.
Коллективные письма.
Ну, всякое такое, да. Вот это вот желание в результате что-то завоевать, какой-то трон, кресло, там, пост, это все разъедает и уничтожает. Этого нельзя допускать, себе разрешать. Это происходит не сразу. Можно даже занять какой-то трон и еще какое-то время быть по инерции хорошим артистом. Но недолго. Потом все закончится. Мстит вот эта профессия, мстит.
Но все равно, если человек на это идет, то... сказать. Ну, не секрет,
а может быть, он
сегодня...
сделал выбор, может, да. ему надоело. Может, ему надоело выходить на сцену. Не выходи. Тогда не выходи. Но не получается. Все равно выходит. Тем более, какие возможности сразу. Горизонты открываются.
Все мое.
И это я могу, и это я могу, и это. И дети мои могут.
Но у нас же все равно сейчас есть такие священные коровы, которых непозволительно трогать ни критики, ни тем более власти, поскольку, как мы с тобой сейчас говорим, они свой выбор сделали.
Ну, в чем же тогда мстить? Священная корова, она и священная корова, ничего тут не поделаешь. Вот она священная корова, ну что с ней делать?
Она
уже там на пьедестале, она священная корова, ее нельзя есть, ей надо поклоняться. Ну, одних народов коровы, других какие-то другие животные.
Ну, хорошо. Хорошо, давайте мы вернемся на сцену, поскольку все-таки я считаю, считаю, что Дмитрий Назаров не просто артист, он не может быть просто артистом, он не только автор там своей роли, но, как мне кажется, всегда в твоих ролях, во всяком случае, то, что я видела, а я видела много твоих работ в театре, да, и в кино тоже, всегда заложено какое-то твое личное послание. Не люблю иностранных слов типа месседж, ну, скажем так, именно по-русски.
Послание
к, ну, не к человечеству, а к человеку, который на тебя сейчас смотрит. Вот в зависимости от чего ты для себя это формулируешь. Это твое личное состояние на сегодняшний день, да? Это твои какие-то, плод твоих размышлений о своей собственной жизни. Насколько твое пространство замкнуто вот в профессии. Вот что мне интересно. Вот жизнь за окном, она каким-то образом влияет на то, о чем ты сегодня
абсолютно
разговариваешь со зрителями.
Абсолютно.
Да?
Во всем и всегда. И вообще это, ну как, это часть профессии. Иначе, а чего сюда приходить, чтобы просто веселить или там на каком-то узком участке заставить всплакнуть зрителя, и, а потом в результате насытиться наркотиком аплодисментов и уйти довольным собой, раздавая автографы. Приятно, да, но нет в этом смысла. Я всегда так думал, и меня так учили, что есть какой-то... Ну вот Господь плюнул, и ты можешь... Ну вот на певца плюнул там. Хорошо, когда дважды дал и голос, и слух. И третий раз еще чувство ритма, тогда вообще гений. И он может много. И на актеров тоже плюнул Господь не для чего-то. Надо что-то успеть сделать, надо о чем-то поговорить. Поэтому мне совершенно неинтересно идти во власть, там, предположим, а ужасно интересно своими ролями по этому поводу поговорить, по поводу того, что болит. Поэтому и отказы мои на этом основаны. Там,
принципиальные.
Но, да. Ну, не могу я здесь ничего рассказать. Ну, не могу я здесь буду выполнять какую-то функцию. А вот здесь могу. Вместе с режиссером договоримся, с партнерами. И вот здесь можно вот об этом поговорить. Вот есть же возможность через рамку руку протянуть и в душу залезть зрителю, и он идет, долго у него там что-то
помотать,
будет, какой-то дискомфорт в душе, в сердце. Вот. А если он ушел, просто еще минут пять напевает финальную песенку у спектакля, да, или какой-то лейтмотив спектакля, и на этом его общение в театре или там в кино закончилось с искусством, это ужасно. Это ужасно. Потеря времени, общая потеря сил, денег.
Ну, ты же говоришь, все равно не свои слова. Это не то, что если бы Дмитрий Назаров,
как вот
Дмитрий Назаров
говорю,
вышел нет. бы на сцену и сказал, ну все, сейчас я вам все скажу.
Да, нет, но вот эти слова-то надо выбирать. Вот это и значит, что роли. Конечно, хорошо, когда есть возможность их выбирать. Или бывает, что и отказываешься, а человек говорит, дурак, ну посмотри, вот это же вот об этом. Я не увидел, спасибо, что сказали. Да-да-да-да-да-да-да. Здесь можно. И когда ты говоришь чужие слова, и все знают, что ты говоришь чужие слова, это как раз плохой артист, плохой спектакль. А когда ощущение, что это ты сам говоришь, а по спектаклям разных, диаметральных мне говорят, ты себя играешь. О, класс, вот хорошо. Более того, когда кажется, что очень легко, и хочется выйти к тебе на сцену и с тобой поиграть, значит, что-то очень удалось, за этим большой труд. И так легко не получится сразу выскочить, и так же просуществовать легко. Нет, не получится.
Ну, кстати, я сейчас вот тебя слушаю, вспоминаю Несчастливцева в «Лесе». И, конечно, для меня совсем другая роль, не та, которую я знаю почти наизусть, изучая этого автора в институте, и потом, видя на сцене многие-многие варианты «Леса», я понимаю, может быть, я сейчас придумываю, что для него важнее даже не театр, не профессия актерская, а вот абсолютная независимость человеческая. Вот этот выбор перед ним встает в финале, насколько я поняла.
Ну, в результате, конечно, и человеческая независимость, но и актерская боль. И все это, и то, и другое зацикливается и соединяется на несовершенстве мира. И это несовершенство ужасно мучает. Поэтому есть какие-то там постановки, когда Несчастливцев или умирает в финале, или дает понять, что вот режиссер в спектакле, что вот он сейчас уйдет и там умрет. Мы Несчастливцев не умрет. Он будет продолжать бороться и что-то пытаться сделать. Ну вот, неважно, когда вот ты сейчас сказала, начала про несчастливцы, у меня сразу сжимаются скулы. У меня вот с этим ощущением я прихожу на этот спектакль, я сжимаю скулы, потому что их сводят от той несправедливости, которая во многом происходит вокруг и в театре, и в жизни, с чем надо бороться насмерть, драться.
Дмитрий Назаров в нашей студии. У нас сейчас перерыв на выпуск новостей. Мы тем временем, пока новости будут идти, глянем с Дмитрием в телевизор и посмотрим, как там проходит лыжная гонка, биатлон, наши девушки. А потом продолжим наш разговор уже непосредственно с вашим участием. Дорогие друзья, готовьте свои вопросы.
Дифирамб.
Половина третьего в Москве. На Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. В Московскую службу спасения позвонил человек, сообщивший, что он и еще несколько человек находятся в подвале разрушенного басманного рынка. Информацию об этом немедленно передали в штаб спасательной операции, сообщает Интерфакс. Однако в штабе сильно сомневаются в том, что звонок подлинный, поскольку спасатели уже трижды прошли все подвалы, живых там не нашли. Как предполагают в ГУВД, скорее всего, это чья-то злая шутка, либо звонят родственники, которые не хотят прекращения поисков спасательной операции. Комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес поражен изменениями, произошедшими в чеченской колонии Чернокозово. 5 лет назад, побывав там, я однозначно высказывался за закрытие колонии. Теперь совсем иные условия, сказал Хиль Роблес. По его мнению, реальные преступники должны сидеть именно в таких колониях. Кроме осмотра помещения, Альваро Хиль Роблес сегодня беседовал с осужденным Вахитом Мурдашевым, который был ближайшим помощником Аслана Масхадова. О чем шел разговор, Хиль Роблес не рассказал. Российский МИД сегодня выразил сожаление по поводу отказа Международного трибунала по бывшей Югославии на просьбу Слободана Милошевича поехать на лечение в Москву. Российская сторона принимает решение Международного трибунала к сведению. Вместе с тем, оно не может не вызывать в Москве сожаления. Тем более, что данные России необходимые гарантии трибунал по существу оставил без внимания. Сказано в сообщении МИДа. Напомню, как сообщалось ранее, судьи посчитали, что Милошевич вполне может лечиться и в Нидерландах. Кроме того, как говорится в решении суда, обвиняемый в очень серьезных преступлениях сейчас на последнем этапе судебного процесса. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. В Ватикане в годовщину смерти Иоанна Павла II верующие будут молиться на площади Святого Петра, а в самой базилике на следующий день, уже 3 апреля, пройдет месса в честь Кароля Войтылы. Это светское имя Иоанна Павла II. Ее проведет папа римский Бенедикт XVI. Об этом объявил сегодня папский викарий, кардинал Камилло Руини. Кардинал призвал верующих в этот день возблагодарить Господа за тот дар, которым Иоанн Павел II явился для церкви и человечества. В эти минуты на Олимпиаде в Турине проходит женская гонка с масс-старта на 12,5 километров. Ее лидером пока является шведская биатлонистка Улфсон. Спортсменки из Германии идут вторыми и третьими. Наши спортсменки проигрывают лидерам около минуты. Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на выходные, 28 рублей 18 копеек. Курс евро 33 рубля 57 копеек. И о погоде в Москве завтра будет облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ближайшей ночью минус 8, минус 10. Завтра днем до 6 градусов ниже нуля. Сейчас в столице минус 6. Давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 72%. И, как говорят синоптики, в течение суток заметных геомагнитных возмущений не ожидается. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Государственный центральный концертный зал «Россия» и радио «Эхо Москвы» представляют юбилейный концерт театра балета Бориса Эйфмана 28 февраля. Начало в 19 часов. Заказ билетов 298-29-66.
Кирилл, 20 лет, студент второго курса. Считается одним из самых сильных студентов вуза. Увлекается скейтбордингом. Не курит, не употребляет наркотики. Ведет активный образ жизни. Общителен, самостоятельен. Убежден, что при желании человека человек может справиться с любой проблемой. Убежден, что проблема СПИДа его не касается и никогда не коснется.
Да как-то не думал об этом. А что?
Неважно, кто ты. Перед проблемой СПИДа все равны. Узнай больше. www.stopspeed.ru.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас Дмитрий Назаров, артист Московского художественного театра. И я сейчас буду читать вопросы наших слушателей, которые приходят на наш эфирный пейджер 725-66-33. Читаю все подряд, без всякой цензуры. Спектакль «Лес» намекает на современность. Скажите, пожалуйста, вы думаете, что вновь пришло время завуалированно доносить свои мысли до зрителя? Вновь пришло время изопового языка, спрашивает Ирина.
Я думаю, что она никогда никуда и не уходила. Ну, была такая имитация некой свободы. Все равно были закрытые темы, они были, есть и будут. Ну, просто другой вопрос, больше этих тем или меньше? Да, сейчас не обо всем можно говорить, безусловно. Ну, в общем, всегда так было, не обо всем можно было говорить. Ну, послушаешь «Эхо», так эти времена не менялись, иногда вас послушаешь. Господи, почему же вы еще открыты? Почему вы открыты? Может быть, действительно правы те, кто говорит, что вы та самая душина, чтобы получать истину. Да. И нет, получать истинную информацию скорее. Не пара выпускать, не очень это кого-то волнует. Надо выпускать пару населения или нет. А вот одним ухом прислушиваться, что там в вулкане там происходит, что там бурлит, будет и не будет выхлоп. Вот, вот для этого. А, потому что если это закрыть совсем, ну тогда вообще никогда ничего не узнаешь. Это такой хитрый расчет. Вот сейчас это сценаристы, которые строят наш сегодняшний сценарий, довольно талантливые люди.
Кто сценаристы?
Я не знаю. Ну, ну можно предположить, кто всегда был сценаристом.
Наверное,
Федеральная служба безопасности. Она, наверное, там именовалась в разные годы по-разному, и в разной степени они были там талантливые сценаристы, режиссеры-постановщики, выражаясь нашим языком, исполнители. Актеры, а они были, есть. Сейчас, по-моему, они безумно талантливые. Все. Кто-то с ними играет в какие-то противоположные игры. Вот вся эта соль, вот это все. Безобразие с солью, все это, и там с сахаром. И все.
Со спичками.
Да, не знаю, кто это. Ну, с юмором, да, но в результате напугать можно сильно. Да.
А, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о вашем личном отношении к роли батюшки в телефильме «Штрафбат», спрашивает Людмила.
Ну, какое личное отношение? Это одна из самых любимых ролей, безумно сложных, интересных и необходимых. Тем более, что этот случай такой исторический, подобный пример был, когда в «Штрафбате» воевал священник. Действительно прибился, он при других обстоятельствах, неважно. И это очень важно, что он вот огромное количество людей убедил, что перед боем надо прийти за благословением к священнику. Тогда же это была такая эпоха безверия,
атеизма,
да,
безбожия,
воинствующего атеизма. Вот, как я бы сказал, да.
А вот скажи мне, раз уж про это вспомнили, на сегодняшний день церковь на каким-то образом может повлиять на состояние наших военнослужащих в армии? Вот они сегодня много говорят о том, чтобы каким-то образом возродить институт полковых священников в той или иной форме.
Безусловно,
это выход
надо...
какой-то в этом есть, как
нет,
ты считаешь?
Начнет это действовать позже, на следующем поколении, я думаю. Сейчас нет, сейчас вряд ли. Единицы, как мы знаем, принесли веру через все, вот, до 17-го года и по сегодняшний день. Все остальные были атеистами.
И остаются.
Да, и остаются, и все только делают вид с разной степенью фарисейства. Держат свечи под видеокамерами. Ну, мы не можем туда, мы не выросли в этой ситуации. Надо в этом вырасти. Вот моя дочка, она уже растет церковленным человеком. И ужасно интересно, кто именно на крестике обозначен, что с ним происходило, как, на картине ли, а кто его предал, а за что, и так далее. И она с этим ощущением живет, что Боженька был, есть, будет, никаких сомнений.
Извини, что я так... Да? Я тебя слышу, просто я, видишь, смотрю еще одновременно в пейджер. Это очень трудно, скажу я нашим слушателям, поскольку я привыкла всегда, знаю, что это такое. Нужно смотреть собеседнику в глаза. Ну вот, естественно, я ждала этого вопроса. И здесь много вопросов по поводу «Золотого теленка». Почему вы не отказались от роли Козлевича в «Золотом теленке»? Ведь было все понятно, пишет Света.
Кому было понятно? Света стояла истоком создания этого фильма.
Здесь же литература, есть первоисточник.
Света фамилия Ильф Петрова. Не знаю, или у нее фамилия Шилкина, как у режиссера. Ничего сначала было непонятно, тем более, что мне это предложение поступило буквально в последний вагон скакивал. Так же, как я понимаю, артист Леонид Окунев, сыгравший Паниковского, в последнюю секунду все это произошло. Глупо отказываться от любимого материала, даже, может быть, на таком не очень большом поле. Ну, а дальше не то, что нельзя отказываться. У меня не было такой проблемы в течение съемок, что надо отсюда бежать, сломя голову, хотя такое состояние часто возникает на съемочной площадке, особенно с режиссерами-дебютантами или с режиссерами малоопытными. Бывает такое ощущение. У меня здесь такого ощущения не было. Паники, катастрофы. Более того, изо всех сил выискивал какие-то положительные моменты и надеялся. Ну, вот что получилось. Что получилось, я своего Козлевича люблю, чего полностью не скажешь о машине, которая плохо все это делала. Люблю партнеров, с которыми работал, да. Ну, трудно такую, это безжалостно было взвалить на Ульяну такой огромный воз, огромную такую махину, глыбищу. А потом, ну как я могу, я вижу первый раз человека в беседе, в первый, второй, мы договариваемся о каких-то интересных вещах, которых даже, может быть, и мне не приходило в голову. И потом это выдерживаем. Очень трудно с первой беседы обнаружить, что этот человек сделает или не сделает, тоже во многом лотерея. И большая загадка. Как удаются фильмы, и как удаются спектакли, и как они не удаются. Бывает очень много предпосылок для удачи, ничего не получается. А бывает, что из какого ссора неизвестно вырастает произведение искусства.
Кстати, Александр Белединский, который снимал фильм «Закон», тоже был дебютантом.
Абсолютный дебютант, да, и, правда, уже в возрасте.
Но все равно это была первая его работа.
Мужчина более сильный, там огромная тоже дистанция, 23 серии, но он каким-то необыкновенным запасом сил. Вот он мог вот, участвовать в каждой гонке на Олимпиаде и быть в призах. Ну вот что он и делает своим творчеством.
К слову об Олимпиаде, пишет Сергей. Существует ли в вашей профессии допинг? И если да, то какой вы предпочитаете?
Кофе. Кофе, крепкий кофе. Лучше натуральный, поменьше воды, побольше кофе и без сахара.
Так. Чувствуют ли люди в Амхате, что здание построил гениальный Федор Шехтель, наверное. И есть ли разница с ощущением, которое было в театре Советской Армии? Архитектура имеет значение?
Ну, зал, конечно, сам зрительный зал, сам сцена вкупе со зрительным залом, конечно, более удобно для зрителей, и для актеров, безусловно. Но должен сказать, что и в том, и в другом театре, равно как и в малом театре, от незнания можно заблудиться. И не все сразу найдешь. Там внутри очень хитрая архитектура и в театре армии, и в малом театре, и в художественном, да, сложно.
Еще один вопрос про конкретную работу. Судьба вашего спектакля «Праздник души», спрашивает Людмила, которая, судя по всему, посмотрела спектакль, ей очень понравилось. Я напомню, что это такая была антрепризная история, которую вы играли с женой.
С Олей Васильевой мы играли «Праздник души», мы играли два сезона, играли сначала в театре эстрады, потом антрепренер Дубровицкий Вадим пригласил нас в Дом железнодорожников играть, поступил с нами отвратительно, нечистоплотно, мерзко и, не побоюсь от слова, подло. Вадим Дубровицкий.
Продюсер.
Продюсер, да. Да.
Ну, вот он, предательство,
да.
Так сказать,
это
возвращаюсь.
Ну, это предательство, оно такое, ну, не знаю, мы с ним не репетировали ничего вместе, не творили, хотя когда-то наши пути пересекались в деле проката там, независимых проектов, спектаклей, такого как «Клетка» с Виталием Соломиным. И тогда все было хорошо. Что стало с этим человеком после? Ну, не знаю, элементарная жадность, хитрость, ощущение безнаказанности. Теперь он снимает кино. Я не думаю, что такой мелкий человек может снять хорошее кино. Ну, посмотрим. Он по Сухову Кобылину сейчас трилогию все снимает в Петербурге. Ну, посмотрим.
А вопрос, который пришел по интернету до начала нашей передачи. Дмитрий, вы популярный актер и популярный телеведущий. Сегодня огромное количество искушений не только деньгами. Как вам удается этого избегать?
Наверное, потому что я не сразу пришел ко всем этим событиям в моей жизни, а очень поздно. Ну, так, по меркам. Можно было, конечно, еще и позже прийти. Покойная Нина Афанасьевна Сазонова говорила, у меня жизнь началась в 50 лет. Вот стою на полустаночке. Сыграла, спела, и началось. Ну, у меня чуть раньше, но все равно довольно поздно. Хотя я сыграл в Малом театре около 58 ролей, больших, маленьких, средних, все. И ничего не было, ни приглашений, ни развития. Вот потом вот эти вот изменения, связанные с переходом из театра в театр, наверное, в том числе. И хотя из Малого театра выходят... Принято говорить. Сейчас уже во многом это изменилось. Вперед ногами, через Щепкинское фойе, где обычно отпевают всех артистов. Да. Не знаю, о каких соблазнах идет речь.
Но сегодня соблазнов немало. Да. Сегодня можно, не знаю, наверняка же приглашали там вести какие-нибудь державные концерты. А может быть, и вел уже,
я
не знаю.
Я державные концерты вел при Борисе Николаевиче, говорил президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Угу. Я себе однажды измерил пульс, он у меня был 80 до объявления. За кулисами, я говорю, за кулисный микрофон. И 120 после. Я сказал несколько слов, и у меня в полтора раза подпрыгнул пульс. Это ужасно ответственно. Потом стал Владимир Владимирович, и его уже объявляет другой актер. А это уже не я. Я ввел всякие, да. Еще не будучи популярным, наверное, благодаря голосу, фактуре, размеру. От каких-то... Мне очень нравится вести бои без правил. Там. Мне нравится вот этот драйв, то, что говорится, вот это вот активное существование, возможность завести зал. Не каждый день, я не смогу могу делать каждый день, время от времени. А от каких-то очень серьезных таких предложений финансовых, связанных с тем, что надо каких-то странных людей развлекать, их пока не сидят за столом, я отказываюсь. Несмотря на все там...
А почему ты отказываешься? Это профессия. 30 дней. Почему бы не получить деньги хорошие за свою работу, не провести какую-нибудь вечеринку корпоративную?
Нет, должно быть обоюдное уважение. Я уважаю зал, зал уважает меня. Я не хочу в течение 2 часов зарабатывать это уважение у людей, которые пришли с совершенно другим настроением. Ну, и мне это нужно. Я часто шучу, когда я веду подобные вещи. Я говорю, когда выходит ведущий, тут вы можете громко общаться, выпивать, закусывать, чокаться. Собственно, я для того тут и есть, чтобы вы этим занимались. Но вот когда выйдет артист и объявляешь какого-то... Да, или коллектив.
Кстати, вести, если такое есть понятие, вести, есть такое понятие, да. Вести вечера, концерты. Да. Дмитрий Назаров тоже умеет, по-моему, замечательно. Я, во всяком случае, я видела, когда вы с Игорем Златовицким вели юбилейный вечер Олега Павловича Табакова.
Ну, Игорь потрясающий партнер.
Это было фейерверк.
Да, потрясающий партнер, да, и очень... Да, и в кулинарном поединке у нас с ним очень хорошо получился. Угу. Удивительно. В этот же день был эфир. Да.
Я, к сожалению, я очень редко смотрю кулинарный поединок, когда попадают на какие-то повторы, поскольку он выходные дни идет. Да? Тоже большая уже часть жизни этим кулинарным поединком занята.
Тоже около 4 лет.
А вот это не разъедает актерскую душу к вопросу о всяческих коррозиях?
Насколько мне кажется, все-таки мы изменили параметры. Если посмотреть первые кулинарные поединки, где больше мы занимались приготовлением еды и созданием рецептов, передачей этих рецептов через экран домохозяйкам и домохозяевам, сейчас это все-таки некое шоу, где больше интереснее распотрошить гостя, как неожиданно, пока он увлечен резкой огурцов и картошки, он прорывается что-то неожиданное, что этот человек обычно скрывает. Поэтому вот с этой точки зрения это интересно. Теперь у меня появилось право не рекламировать так, как положено рекламировать там, по каким-то слоганам. И я говорю, если вам нужно по слоганам, вашим дурацким слоганам, вот нелепым, который просто отвращает зрителей от меня и от вашей продукции, то ищите тогда другого ведущего. Нет, нет, давайте вы. Ну, тогда я вот говорю так, как я говорю, как я считаю нужным, чтобы мне было не противно это рекламировать, и чтобы зрителю было приятно тоже. пытаюсь как-то это все с юмором делать. Но все равно какие-то вещи назревают, надо менять формат или что-то еще, потому что уже начинаются повторы. Временами, да, разъедает. Разъедает, когда мне приходится подключать свой какой-то актерский потенциал для того, чтобы тот или иной поединок завершить. До этого я просто как человек. А вообще мне было интересно. Эти повара, эти звезды, которые приходили. Сейчас много повторов, к сожалению. И понимаешь, что ты уже затрачиваешь себя, вот это плохо.
Угу.
Вот это плохо, и я стараюсь как-то с этим бороться. Ну, значит, какой-то подготовительный период каждой передачи становится более протяженным. Времени у меня нет, стало быть, ну вот, больше сил уходит, больше тратишься, тяжело. Может быть, что-то удастся изменить, что-то, да.
А вот смотри, все-таки театр пока еще, несмотря на все трудности финансовые, прежде всего, как обычно, он пока еще свободен, как мне кажется. Наиболее свободный сегодня вид искусства, как это ни странно, это театр. Поскольку все мы видим, что и телевидение, и уже и большой кинематограф постепенно оказывается заложником времени и идет на какие-то компромиссные варианты, я имею в виду по части идеологической, прежде всего, уже есть какие-то договоры с властью, мы это наблюдаем, не будем делать вид, что этого нет. Вот... Для тебя имеет значение...
Какие договоры? Это все касается информативной части телевидения.
Почему? И художественный тоже.
Художественный? Значит,
конечно.
Давайте признаем, да, вот вся вот эта развлекуха бесконечная, да, вот эти стреляем, убиваем, это договор с властью. Значит,
а
это неравнодушие власти.
А Бог его знает, потому что им выгодно, чтобы я такое показывал.
Давайте. Вот, я про это и говорю. Значит, это сознательная политика. Да, занимайтесь-ка вот этим. Первый канал, второй, четвертый.
То есть,
занимайтесь,
да, не выкаблучивайтесь
этим,
а слушайте ваши варианты.
Нечего заставлять людей думать, и сознавать свою общность, да?
Да.
Да, правильно, тогда да. Если мы об этом договариваемся, да, договор произошел. В театре, наверное, еще нет, хотя, да, не
в театре
знаю,
другая проблема. Там все-таки надо выживать, и поэтому приходится многим театрам, не буду говорить про МХАТ, но многим театрам приходится идти на поводу у публики и давать, что называется, зрелище прежде всего. То есть ставить такие вот грубые антрепризные работы. Очень жалко, что у нас сегодня репертуарный театр, которым мы так гордимся вообще всю жизнь. Сегодня его репертуар по большей части не отличается ничем от любой антрепризы. Это ужасно. Это ужасно.
Ну, не во всех театрах,
ну,
да.
Ну, уже пошло. Да. Я понимаю, что это что... А что делать, что это называется?
Смотрите на театральные тумбы.
Да.
Все оклеены замечательными многоцветными листовками антрепризами.
Антрепризами.
Да. Ну, от этого что же? Будут антрепризы, будут расти, будут, да. А репертуарный театр будет сокращаться. А сюда еще как бы нога сценариста из органов не ступила, потому что, ну, что обращать внимание на этот... Сколько там людей приходит на этот спектакль.
Угу.
Сколько их придет в течение жизни спектакля? Ведь это сразу будет понятно, если вдруг появится прецедент закрытия какого-то произведения. Пока, кажется, нет.
А ты бы закрыл бы что-нибудь?
Я бы. Я бы закрыл половину комедий положений за ненадобностью. Я бы закрыл бессмысленный, если больше ничего. Я читал, у меня были несколько предложений, когда мне предлагали, мне и Оле Васильевой жене, чтобы мы сыграли какие-то комедии положений, и тогда я говорил, скажите, мы будем только это играть? Или вот здесь есть замечательная линия, вот такая, очень такая социальная, мы ее не будем убирать?
Угу.
Говорит, нет, это сейчас никому не интересно. Это никому не интересно. Давайте, говорит, тогда извините, без меня. Просто развлекать я не хочу. Не хочу и никому не советую, кому Господь дал эту возможность. Есть артисты, которым он и не дал ничего. Они замечательно комедийно сами выглядят по себе. Его поставь на суфлерскую будку и больше ничего делать не надо. Он забавный для определенной категории населения. Будет всех очень мило развлекать. Все будут хохотать. Смысла никакого в этом нет. И все уйдут и забудут вообще, кто это был и о чем мы смеялись. Да.
Ты в каком году закончил училище?
В 80-м, в Олимпийском году.
То есть такой вот типовой советский год, да?
Ну какой? Олимпийский?
Да,
не типовой.
Да, будь здоров.
Да, вымершая Москва, да. Виктор Иванович Коршунов, да. Художественный руководитель.
Такой вот пик застоя был абсолютно.
В общем, да, застой. Ну, как-то вот все равно вот так воспитывали. Ну, помимо Виктора Ивановича были еще педагоги. Да.
Но в ту пору принимали все это как данность и как условность некую, так называемые спектакли к датам, да?
Это было, это безусловно
было.
Деться. А как же, я и в Цели не был занят, Брежневской, а как же, сыграли...
Огромное количество такого вранья типового в кино.
Да, но все равно это, ну вот по инерции после Иосифа Виссарионовича все равно все этим пользовались, когда что-то надо было. Что-то надо было от искусства, сразу вспоминали, mm-hmm. что это огромный двигающий рычаг, которым можно перевернуть сознание людей. Ого-го! Ну, действительно, мы все же были в колено в грязи, по локоть в крови и там по горло в дерьме, а все равно поезд шел на восток, кубанские казаки скакали, и было ощущение, что мы, значит, самые светлые, радостные, чистые люди из-за границы, из эмиграции возвращались благодаря кинематографу. Вот у них все хорошо, возвращались из своих шикарных особняков, оказывались где-нибудь в Новосибирске, в Иркутске, в землянке, разбивали лоб о притолку в черную, по черному топящиеся, и все. Или в лагерях. Но это дело, это какова же сила искусства? Почему же сейчас это никому не нужно? Никто этим не пользуется, или пользуется вопреки и наоборот. И дети, подростки шепчутся радостно, что они в такой бригаде, в сякой бригаде, и не понимать этого вреда.
Мне наоборот, кажется, что бригада — это еще не самое страшное. Самое страшное — вот появление вот такого двойной морали, двойного стандарта, вот этот вот лжепатриотизм, который сегодня уже наступает как чума. И обидно, когда уважаемые люди, талантливые люди на это покупаются и разводят руками, и говорят, ты ж понимаешь. Вот, да. Вот что ужасно. Ужасно то, что сегодня совсем молодые люди, которые не нюхали советской власти, они это воспринимают как естественное развитие событий. По-другому нельзя. Ну да, вот есть для государства, а есть для меня. Мне все время хочется предупредить, ребята, так не получится никогда.
Нет, не получится, не получится, не получится.
Вот «Штрафбат» — это патриотичное кино?
Абсолютно патриотичное. Я не знаю, я там с 6-7 серии появляюсь, я смотрел, и у меня слезы наворачивались... Почти в каждой серии были моменты без дураков, без кукиша в кармане, без всяких там, как «Брюзга недели» в «Комсомолке» написала, говорит, пацаны, настоящие пацаны. Да, ты умер настоящим пацаном. Такая
Клюкова.
Да. Никто не поверит и будут с удовольствием смотреть на Сашу Белого там, или на Бумера, теперь уже второй Бумер. Да. И так оно и будет. Всё.
Я обещала телефон включить, но, как всегда, я так и знала. Я так и знала, что стоит вставать Назарова, я забуду обо всем. Простите, слушатели, я включаю телефон. 783-90-25, это для москвичей, 783-90-26. Для тех, кто не в Москве живет, пожалуйста, звоните. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Светлана Михайловна.
Вы откуда звоните?
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
Да, хочу поблагодарить вот вашего актера, замечательный совершенно.
Это не мой актер. Не мой актер,
ну, да,
актер Московского художественного театра.
Я
ваш актер, Светлана Михайловна.
Да, совершенно замечательный, очень во всех амплуа и ролях, которых мы видели. Но я хотела сказать другое. Вы знаете, вот в наше время человек... Мне 60 лет в возрасте. В наше время, что в литературе, что в спектаклях, люди доносили критику, так сказать, вышестоящей власти между строк, между слов. И мы это все понимали. Поэтому мы рвались в театры, мы зачитывали. Сейчас, пожалуй, вот этого нет. Сейчас все в основном цирк называется. Иначе не назовешь. И, к сожалению, это обедняет мозговые, так сказать, извилины человека. Но вот последний фильм «Мастер и Маргарита», я не знаю, никто, может быть, не заметил. Там я не об игре актеров хочу сказать ничего. Но, может быть, кто-то заметил, может быть, нет. Но ведь это была попытка сказать о сегодняшней власти. Поскольку человек приехал за квартиру, а ему говорят, да пошел ты вон, какая тебе тут квартира. Дали ваучеры, ну, дали бумажки. Ну, а деньги оказались-то липовые, бумажками оказались. Понимаете?
Давайте я вас уже остановлю, а то времени немного. Да, ну, спасибо.
Вчера,
да. Ну, цирк сегодня, тут можно сказать, что права наша слушательница из Санкт-Петербурга.
Ну, приходите на лес, приходите на мещане. Кстати, мещане мы привозили в Петербург, да, не так давно. Очень отрадно, что после великого спектакля Товстоногова у нас был полный зал, и какое-то время недоумевающий, ну, немножко ошалевший от наглости, которую себе позволил МХАТ, да, с Кириллом Семеновичем Серебренниковым. Приняли, приняли, и там есть, и там, и в лесе мы поговорили о власти, и думаю, что намекнули все, что могли, что позволило это произведение.
Еще звонок, пожалуйста, успеваем, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, добрый день. Говорите.
Вот знаете, как-то еще раз убеждаешься, насколько примитивны в наше время актеры.
А что это вас так убедило в этом?
А?
Что вас так в этом убедило?
Ну вот игра недавно была в фильме, это что, «12 стульев», по-моему, или... Конечно, смотреть было тяжело этот фильм.
Нет, это было «Одноэтажная Америка» называлось произведение.
Как вас зовут, простите?
Я Александр.
Александр, а какой фильм вы имеете в виду?
Ну вот новая постановка. Там Меньшов играл.
Меньшов играл, да.
А, нет, тут все понятно. Товарищи, прежде чем, да, давайте все-таки. А потом уже. Пожалуйста, следующий звонок 783-9025. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Ксения. Георгий Васильевич.
Да, Георгий Васильевич.
Вообще, Назаров играет потрясающе. Его дуэт со Степановым в «Гражданине начальнике» это, ну, я не знаю, как нынче говорят, полный отпад. Это великолепнейшая игра.
Спасибо.
Хочется так поблагодарить за это.
Спасибо большое, Георгий Васильевич. И последний звонок, успеваем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел в эфир попасть.
А вы в эфире?
Вы попали.
Значит, Санкт-Петербург, да. Владимир Владимирович, торговая марка.
Ну.
Я бы хотел сказать о том же самом, что вот люди вам звонят.
Не звонят, вот то, а звонят.
Звонят. То, что происходит в Омске, то, что происходит и будет происходить в Санкт-Петербурге, одно и то же. Это хорошо в произведениях отражено.
А что вы имеете в виду?
Протестные волнения населения по отношению к властям, в частности, на транспорте. В Омске произошли сегодня события. В ближайшее время это произойдет в Санкт-Петербурге. То есть идет произвол властей, а сильнейшее и откровенное рейдерство. В частности, то, что вот недавно показали подряд два дня побегать курятника. Это про нас. Про нас с вами вместе. И то, что люди никак не могут понять, что Шрек прошел по западным кинотеатрам, это тоже о нас. Про наше болото.
Спасибо большое.
Смотрите, вот «Князь Владимир».
Смычка искусства и жизни.
«Князь Владимир» — это тоже про нас.
Мне нравится, что Шрек из нашего болота. Вот на этой оптимистической ноте мы завершим сегодняшнюю творческую встречу с актером Московского художественного театра Дмитрием Назаровым. Напомню, что мы сегодня вам подарим билеты на спектакли «Лес, мещане и сияющий город». Сейчас вот после эфира выберем с Дмитрием победителей, которые прислали самые интересные вопросы. А Диме я говорю огромное спасибо и желаю ему всяческой удачи. Спасибо.
Спасибо, спасибо всем. До свидания.